Шалом. У микрофона Ефим Свирский. Наша передача «Еврейский взгляд на мир». В следующий четверг у нас с вами праздник Пурим. В городах, которые имели городские стены во времена тех самых пуримских событий, такие города, как Иерусалим, Хеврон, да, у нас с вами Пурим будет в пятницу. Мы с вами уже говорили, что Пурим – это праздник победы евреев над антисемитами. Причем антисемитами всех времен и народов. Вы знаете, иногда люди жалуются и говорят, что вот, дескать, а если у вас день победы над фашизмом? Сейчас в Израиле уже есть. А мы говорим, что на самом деле день победы был всегда. То есть вот Пурим как раз является тем самым днем победы, когда мы празднуем не только победу над Аманом, да, вы помните, над его сыновьями, но это был день победы и над фашистами, и на самом деле над всеми антисемитами, которые хотели физически уничтожить еврейский народ. И, кстати, есть очень интересные параллели между событиями, которые происходили в Персии, в городе Шушан, во времена Мордехая и Эстер, и событиями Второй мировой войны. Мы на этом остановимся чуть-чуть позже. Как вы помните, как и все праздники, Пурим – это не только исторический праздник, мы не только празднуем некую историю, которая произошла давно или не так давно, да, но это всегда время внутренней работы самого человека сейчас. И оказывается, что нужно победить нам не только внешних антисемитов, но и антисемита в самом себе. Опять-таки мы об этом поговорим чуть позже, давайте по порядку. Значит, Тора, как известно, это книга архетипов. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что все события, которые описаны в Торе, это события всегда обязательно, только повторяющиеся из поколения в поколение. Тора никогда не говорит о каких-то вещах, которые произошли один раз, может быть, они были очень памятными, может быть, очень значительными, да, но если это не какие-то вещи, с которыми сталкиваемся мы в каждом поколении, причем сталкиваемся в процессе своего духовного роста, то есть это вещи, над которыми нужно работать каждому человеку, или это проблемы, с которыми сталкивается еврейский народ на протяжении истории, то такие вещи в Торе не будут. То есть все, что мы читаем в Торе, это некий архетип дальнейших событий. Вот. Например, вы знаете, что у сына Авраама Ицхака, да, у Ицхака было два сына, близнеца, Исав и Яков. И Исав, кличка которого была Едом, то есть красный, да, он был первенцем, хотя родился на несколько секунд раньше, чем свой брат Яков. И по идее, поскольку Исав был первенцем, он должен был стать священником в семье Ицхака, то есть одним из родоначальников еврейского народа. Мы также с вами знаем, да, что Исава не интересовала духовность. Он интересовался властью над материальным миром, а духовные вещи, так сказать, его не очень касались. И он спокойно продает свое первородство за чечевичную похлебку. Тора прямо так и говорит, что он поел, встал и ушел, и пренебрег Исав первородством тоже. Даже когда он был сыт, все равно он не протестовал, все равно ему было не только неважно, но он даже считал, что он сделал хорошую сделку, продал то, что ему было не нужно, за какую-то, может быть, маленькую, но, тем не менее, материальное, вот видите, благо он получил какое-то. Но когда дело доходит до дележа, что называется, до того, кто будет владеть Эрец Исраэль, землей Израиля, а земля Израиля должна была быть именно у того, кто взял на себя ответственность за духовную работу в мире, то, тем не менее, между братьями, между Исавом и Яковом возникают конфликты. И таких конфликтов у нас три, мы не будем сейчас на них останавливаться, но важно другое. Важно, что устная Тора говорит нам, что так же, как между Исавом и Яковом было три конфликта, то между сыновьями Исава, как вы помните, Исав – это Эдом, да, вот, и сыновьями Якова будет тоже три конфликта. Три раза сыновья Исава постараются не дать евреям завладеть землей Израиля. Да? То есть конфликт будет из-за земли Израиля в том числе. И действительно, первый раз после похорон Якова евреи возвращаются в Египет. Вы помните, что первый галут, что называется, еврейского народа, и становление еврейского народа было в Египте. И там евреи проводят 210 лет, после чего 10 казней, и евреи выходят из Египта. Помните, как Тора описывает эти события, да, что Представьте себе, значит, выходит 600 тысяч мужчин, то есть несколько миллионов человек на самом деле. Ночью впереди идет столб огня. И этот столб огня расчищает дорогу, он убивает змей, скорпионов на своем пути, да? А днем этот же самый столб превращается в столб облачный и делает то же самое. Теперь представьте себе, как чувствуют народы, которые жили на территории Канаана, а также как чувствуют себя народы, через чьи территории евреи должны пройти, когда они видят вот этот вот феномен, да, то есть просто гигантский огненный столб, который идет, и сказано, что он даже равнял холмы, то есть просто прочищает дорогу вот для евреев. Понятно, и это тоже описано, что они боялись, очень сильно боялись. Оказывается, что есть только один народ, который не живет в земле Канаан, и который, через чью территорию евреи не должны даже были пройти. То есть вообще, казалось бы, что ему до всего этого дела? И этот народ нападает на евреев. То есть он уходит со своей территории специально, чтобы напасть на евреев. Кто этот народ? Этот народ Амалек. Амалек или Амалек — это внук Исава. И от него происходит народ, который и нападает на евреев. То есть Амалек говорит следующее, что вы думаете, что поскольку с евреями Бог, на них уже нельзя напасть, да? Он говорит, ничего подобного. В этом мире есть свобода выбора. И если евреи становятся, как это видно сейчас, архетипом добра, то есть с ними творец, с ними создатель, то я, если я захочу, могу стать архетипом зла, и тем не менее могу на них напасть и нанести им удар, и нападает. То есть он своим примером показывает, что на самом деле на евреев можно напасть. И что говорит Творец? Творец говорит, знаете что, Амалек действительно прав. В чем он прав? Что в этом мире есть возможность выбора, и поэтому, так сказать, он действительно стал архетипом зла. И когда у вас будет возможность, уничтожьте Амалека вообще, поскольку пока существует Амалек, то он не успокоится, он будет нападать на вас всегда. Как вы знаете, первый еврейский царь Шауль идет на войну с Амалеком и уничтожает всех, кроме одного человека. Он оставил в живых царя Амалека, которого звали Агаг. Он оставляет его в живых всего на одну ночь. Он приводит пророку Самуилу и говорит, вот, видишь, я как хорошо исполнил мицву, значит, задание Творца. На что пророк Шмуэль говорит ему, ты ничего не испортил, ты ничего не исполнил, более того, ты нарушил, почему ты оставил в живых этого царя, и он выхватывает меч и убивает этого царя на месте. Но было поздно. Дело в том, что вот в эту ночь, ту самую ночь, которую прожил этот царь Агаг, он имел связь с женщиной, и у них родился ребенок. И род Амалека, значит, он продолжался и продолжал существовать. Так вот, тем временем, как бы после этих событий, евреи построили храм. Этот первый храм стоял 400 лет, после чего евреев, вы знаете, выгнали из Эрец Исраэль, и храм был разрушен, и евреи пребывают в изгнании в Вавилоне 70 лет. И вот подходит срок возвращаться, потому что пророки сказали, что изгнание будет 70 лет, и будет возвращение евреев после этого в Эрец Исраэль. Теперь еврейские лидеры говорят, что время возвращаться, истекает срок, а народ ассимилируется в Вавилоне, да? То есть, а народ говорит, нам тут тоже хорошо. Наступает некий кризис. То есть, с одной стороны, время повышенной духовности, да, время идти и возвращаться домой в Эрец-Исраэль. А с другой стороны, основная масса евреев, она как бы нам хорошо в Вавилоне говорит, да? И никто как бы ничего не может сделать, и в этот момент появляется человек, который делает как раз то, что не могли сделать все пророки и все лидеры еврейского народа. Он добивается и единства народа, да, и того факта, что евреи делают шуву, то есть евреи возвращаются к Всевышнему, раскаиваются, говорят, мы были неправы и так далее. Кто этот человек? Это человек Аман. Вы помните, что в Магилат Эстер сказано «Аман агагиянин», то есть прямой потомок царя Агага, царя Амалека, выходит опять на сцену истории и своим указом уничтожить весь еврейский народ, как мы уже сказали, добивается того, что не могли добиться ни один, или все не могли добиться даже еврейские лидеры. Да? То есть, когда евреи почувствовали, что есть указ об их уничтожении, то евреи, как вы помните, садятся и постятся 3 дня, да, и задумываются на то, кем они, что они, и вообще почему происходят те события, которые происходят, и возвращаются к Творцу, они каются, они делают тшуву, происходят очень важные изменения в еврейском народе. А тут, как бы, мы знаем с вами, что на сцену выходит царица Эстер, оказывается, что она еврейка, да? Вот, и события принимают для Амана неожиданно неприятный оборот. Вот, вы знаете, что, может быть, слышали, сказано в устной традиции, что у Амана было много детей, очень много детей, но самого Амана и 10 детей, которые были антисемитами, которые были лидерами антисемитов, их повесили на дереве. Так, евреи возвращаются в Эрец Исраэль, они строят второй храм, этот храм стоит еще 400 лет, после чего храм разрушается, и евреи уходят в изгнание. Третий раз. Значит, первое было и в Египте, как мы говорили, второе в Вавилоне, и третье изгнание, вот изгнание наш Галут, который вот продолжается уже 2000 лет. Вот 2000 лет евреи находятся в изгнании, и, наконец, теперь конец 19 века, и появляется что-то принципиально новое. Что? Появляется сионистское движение, светские лидеры еврейского народа призывают людей в третий раз вернуться в Эрец Исраэль. И появляется опять очень похожая ситуация, похожая на события Пурима. Посмотрите, с одной стороны, лидеры говорят, время возвращаться в Эрец Исраэль, да? А большинство евреев, это конец 19 века, уходят от Торы, ассимилируются в странах Галута. Теперь, раввины говорят, что ситуация на самом деле очень опасная. Почему? Потому что, когда мы собираемся завладеть землей Израиля, то есть мы хотим вернуться, опять-таки это повышенный очень уровень духовности, и на нашем пути становится Амалек. Уже два раза становился, и сказано, что еще третий раз станет, да? И поэтому очень опасно. Почему? Потому что если нет духовной защиты, то это может на самом деле закончиться трагедией. Дам, например, вам высказывание раба Вассермана. Раб Вассерман жил до войны и говорил следующее, что евреи уходят от Торы, и идут два движения – национализм и социализм. Говорит, я очень боюсь, как бы энергия вот этих двух движений не достигла небес, не перекрутилась, и палкой не упала бы нам на голову. Если вы помните, евреев уничтожали национал-социалисты. То есть Вассерман, его опасения, к сожалению, оправдались, да, и мы видим, что как бы вот именно национал-социалисты уничтожали евреев. То есть в третий раз поднимается Амалек, на этот раз в виде Гитлера, в виде нацистов, и он пытается уничтожить опять весь еврейский народ и преградить путь к Эрец Исраэль. Казалось бы, смотрите, какая красивая история, то есть просто, так сказать, даже и не только предсказанная, но еще и повторяющаяся, мы видим с вами, что есть параллели между историей Пурима и тому, что произошло во время катастрофы. Но все-таки, откуда мы знаем, что Гитлер и Германия это были Амалеком? Откуда мы можем еще более точно узнать, что мы, в общем, не притянули это за уши, это не такая, знаете, красивая, интересная история, но, тем не менее, это как бы не реальная история. Так вот, вы знаете, что одна из основных книг, в которой записана устная традиция, это Талмуд. Талмуд – это запись устной традиции, закончена Талмуд уже в 5 веке нашей эры, вот, задолго до всех событий, и о чем, чем занимается Талмуд в том числе, он комментирует или объясняет трудные места самой письменной Торы. Так вот, в трактате Могила, как раз Могилат Эстер, это как раз тот трактат, который посвящен событиям праздника Пурим, говорится, помните еще раз, что это было написано в 5 веке. Есть, сказано, непонятные слова Тхилим. Тхилим – это в псалмах. Псалм 149 говорит, «Не дай, Господи, сбыться желанием нечестивого, и не дай осуществиться злым замыслом его, дабы не заносились они села». Что это за слова, спрашивает Талмуд, что имеется в виду здесь, когда в этом псалме? Сказал Яков перед Всевышним благословен он. Владыка мира, не дай злодею Эсау утолить жажду сердца своего, и не дай осуществиться злым замыслом его. Это о Германии Едома. Ибо, если они выйдут, то разрушат весь мир. И продолжает Талмуд следующее. И сказал раби Хама Бархакин, 300 коронованных особ есть в Германии и дома, и 360 начальников в Риме. И каждый день один пытается встретиться с другим, и один из них оказывается убит, и у них снова появляется проблема, кого назначить царем. Давайте посмотрим, что же это за текст. Значит, комментарий Талмуда говорит, что у Едома, а вы помните, что Едом – это кличка Исава, да? А потомки Исава, говорит нам уже Талмуд, говорит нам еврейская традиция, это Рим. Это на самом деле Римская империя, она была потомками Исава. Так вот, у Едома, у Римской империи, есть одна провинция. Она называется Германия. Так и сказано. Теперь, хорошо, что сказал раб Хамма бар Хакина, что их 300. Знаете, что их так много, что нам нравятся они, чтобы их было больше. Да? Значит, пока их 300, и пока Рим, и в Риме тоже 360 начальников, то они все не могут договориться. Но не дай бог, если они договорятся, потому что если они договорятся и объединятся, то они могут разрушить весь мир. Как вы знаете, в средние века действительно в Германии было где-то 300 различных княжеств и городов, которые все воевались друг с другом. И пока Англия и пока Испания завоевывала весь мир, они занимались таким между собойчиком, знаете. Значит, Германия объединилась в 1871 году при Бисмарке, и через 40 лет началась Первая мировая война. То есть мы видим с вами, что написанный за много веков до того Талмуд оказался не просто прав, он оказался пророческой книгой, который сказал, что Германия, объединившись, может погубить весь мир. Ну хорошо, но нам хочется еще каких-то доказательств, нам хочется еще каких-то оснований о том, что действительно есть параллели между событиями Пурима и между событиями, которые у нас с вами происходят во время катастрофы. Итак, вы знаете, что очень интересно, есть одно очень интересное правило. Правило у нас такое, что все должны очень внимательно слушать Магеллат Эстер, чтобы не пропустить ни одного слова. Задают вопрос, а почему, собственно, так сказать, вот так важно не пропустить ни одного слова? И сказано, что важно не пропустить что? Что во всей Магеллат Эстер ни разу не упоминается имя Всевышнего. Тогда задается вопрос, извините, но а как так может быть, чтобы книга Танаха, священная книга, и ни разу не упоминается имя Всевышнего? Сказано, что поскольку события во время праздника Пурим, они не были открытые чудеса, а на самом деле как бы все происходит немножечко завуалировано, то и Бог тоже, конечно, присутствует в Магеллат Эстер, но тоже чуть-чуть завуалировано. Каким образом? Сказано так, что там, где написано в Магеллат Эстер о царе, просто о царе, это на самом деле Творец. Это царь царей, это Господь. А вот где говорится о царе Ахашвероше, имеется в виду именно земной царь. И так и читай, что там, где написано царь Ахашвероше, это просто царь, а там, где сказано царь без Ахашвероше, это и есть Бог. Так вот, нас интересует один интересный текст. Это выдержка из Магеллат Эстер. Сказано так. «И сказал царь царица Эстер, в крепости Шушан умертвили иудеи, погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же они сделали в других областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и о чем еще просишь ты, и будет это исполнено?» То есть царь, читай, творец, задает пророчице Эстер вопрос, что ты хочешь? И ответила Эстер, если угодно царю, то пусть бы было позволено иудеям, которые в Шушане делают тоже завтра, что и сегодня, и 10 сыновей Амана пусть бы повесили на дереве. Слушайте, какая-то совершенно непонятная вещь. Бог говорит царице Эстер, все, что хочешь, проси. Нам может попросить все-таки что-то больше, ведь смотрите, сказано, что евреи убили 500 человек и 10 сыновей Амана, то есть они уже убиты. А что она просит? Говорит, чтобы завтра их повесили на дереве. 10 трупов повесили на дереве. Ну, во-первых, если уже нужно попросить, попроси своего мужа. А во-вторых, ну неужели у тебя нет просьбы к Богу лучше? И отвечает нам традиция, что дело в том, что Эстер пророчится. Эстер знает, что евреи опять будут выгнаны из Эрец-Исраэль, второй храм будет разрушен, и третий раз они будут возвращаться. Так что говорит царица Эстер? Завтра в будущем, пожалуйста, сделай то, что ты сделал сегодня, чтобы завтра в будущем 10 сыновей Амана повесили на дереве. И здесь мы с вами читаем потрясающую вещь, да? Что сколько было у Амана детей, которые пострадали в результате этого конфликта? Оказывается, 11. 10 сыновей повесили, а дочь Амана, которая вылила помои случайно своему папе на голову, да, она их приняла за Мордыхая, она в результате бросилась с крыши. 1946 год, Нюрнбергский процесс. Да? Написано следующее. Их должно было быть 11, но в конце Герман Геринг покончил жизнь самоубийством. Их осталось 10. Итак, 10 нацистских преступников. 10 нацистских преступников были, как вы знаете, повешены 10 октября 1946 года на Хашана Раба, то есть Хашана Раба, последний день праздника Суккот, это день исполнения приговоров. Вы знаете, я не хочу специально сейчас давать те коды, которые появляются в тексте, которые говорят о датах, когда были повешены эти преступники, и эти коды появляются в самом Магилат Эстер, это очень интересно, но это надо видеть. Но для того, чтобы нам уже действительно убедиться, что существует какая-то прямая связь между событиями катастрофы и событиями, которые происходят тогда, во времена Эстер и во времена Пурима, а что если бы нам сами нацисты сказали, что вы знаете, что вот есть действительно связь? Тогда бы совсем было хорошо. И вот мы с вами читаем отчеты из газет о повешении нацистских преступников. Этот отчет из New York Journal American за 16 октября 1946 года. Описывается казнь нацистских преступников. Место Геринга во главе зашедших на эшафот занял Иоахим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии. 10 нацистских лидеров были повешены один за другим в пустом гимнастическом зале Нюрнбергской тюрьмы. Все 10 нацистов постарались встретить смерть мужественно. Большинство выражало раскаяние, некоторые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался верен нацистской идеологии до конца, был Юлий Штрайхер, гонитель евреев. Он вел себя наглее всех и, поднимаясь по ступенькам на эшафот, кричал во весь голос «Хай, Гитлер!». Оказавшись лицом к лицу с петлей, он впялил взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, представлявших мировую прессу. Они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, горевшей в глазах, Штрайхер оглядел свидетелей происходящего и завопил «Пурим! 1946 года!». В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами, веревка с силой натянулась, и тело закачалось на весу. Слышите, что кричит Штрайхер в самый последний момент? «Пурим! 1946 года!». То есть совершенно ясно, что и нацисты понимали, что есть некая прямая связь между событиями, которые происходят в Пурим, и событиями, которые происходят во время Второй мировой войны. Вы знаете, Пурим – это праздник, в котором евреи говорят, в этом мире нет случайности. Да, мир очень сложен, он нелинеен, очень трудно объяснить многие вещи, и, так сказать, мы не хотим упрощать. Но мир не случайен. Амалек жив, к сожалению, не только как внешний враг, но еще голос внутри самого человека. Это голос сомнения и цинизма. Это голос, отрицающий еврейское предназначение. Это голос ненависти, ненависти к самой сущности еврейства, которая есть, к сожалению, в нас самих. Вот этот голос и нужно стереть в Пурим, да? А это большая работа. И я желаю вам провести счастливый, веселый праздник Пурим и сделать ту важную духовную работу, которую этот день нам представляет. Спасибо большое. Шалом.